Я всех вас сердечно приветствую. Братья, проповедовать буду о плодоношении и только в пределах одной главы. Постараюсь за пределы главы не уходить. Будет легче мне и вам. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Я читаю стих 8. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 8 стих. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Какая цель нашей жизни? Бог сотворил человека. Апостол Павел в Ареопаге, беседуя с афинянами, говорит, назначил времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога. То есть назначение определил Бог для человека, чтобы человек искал Бога. Братья, мы уже члены церкви, многие уже давно служат Иисусу Христу. И что Бог от нас ожидает? Какое назначение нашей жизни, нас, уже уверовавших в Него, являющихся членами церкви? Друзья, текст, который я прочитал, «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода». Я понимаю, назначение нашей жизни, моей и твоей, это через нашу жизнь, чтобы прославился Бог. Подтверждение этой мысли. Книга пророка Исаия, 43 глава. Там два стиха, я процитирую их наизусть. Там написано так. «Каждого, кто называется моим именем, кого я образовал и устроил для славы моей». То есть Бог нас сотворил, Бог нас определил, устроил нашу жизнь. Кто-то живет на севере, кто-то на юге, в разных странах, но Он образовал и устроил нас для славы Своей. Написано, этот народ Я образовал для Себя. Он будет возвещать славу Мою. Братья, если я знаю, для чего я живу, и в этом направлении буду прилагать усилия, то Бог может производить во мне то, что Он от меня ожидает. Если я понимаю, для чего я живу на земле. Друзья, если я понимаю, для чего я здесь, в этом направлении должен прилагать усилия. И поэтому Бог прославится, если мы понимаем Его план в нашей жизни. И в этом направлении мы прилагаем усилия. Каким образом через нашу жизнь может прославляться Господь? По прочитанному тексту Священного Писания, сама мысль по себе не новая, но очень важно, тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода. То есть, друзья, от нас, благовестников, от нас, Божьих служителей, Он ожидает, чтобы мы принесли для Него много плода. Хотя не всегда это получается. Бывает, когда жизнь христианина, к сожалению, бесплодная. Что необходимо на основании этой главы, о которой я говорил, чтобы нам приносить много плода. Было бы полезно прочесть всю главу, но думаю, что содержание главы мы знаем, экономя время читать не буду, друзья. Вот на отдельные мысли хочу обратить внимание. Первая мысль. Для того, чтобы приносить плод для Бога, необходимо быть на лозе. Братья, если бы не читая эту главу, не рассуждая о том, о чем начал рассуждать, задать вопрос, как вы думаете, может ли невозрожденный человек принести плод для Бога? Скорее всего, первая мысль, что может. В смысле, Бог может пользоваться любым человеком, независимо, возрожденный или невозрожденный. Братья, это подсказывает наша логика. Писание говорит иначе. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Очень часто в церквах возникает вопрос, можно ли привлекать к благовестию, ну, скажем, людей невозрожденных. Скажем, молодежь, которая посещает молодежные занятия, но определенно невозрожденные, ну и, как говорят, немножко грешат. Чтобы не оттолкнуть, в общем-то, мы иногда позволяем это делать, ездят вот на благовестие, и стихи рассказывают, декламации и так дальше. Ну, я не хочу сейчас критически подходить к этой позиции, сам иногда это дозволял. Тем не менее, братья, если говорить о принесении плода для Бога, то плод для него принести человек невозрожденный не может, по слову. Да, он может что-то делать на строительстве дома молитвы. Да, он может поехать с группой благовестия, механическую, техническую работу или даже участвовать в назидании, в распространении Евангелия, разносить трактаты. Тем не менее, как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Друзья, я однажды на конференции приводил пример из моего глубокого детства. Я его просто повторю. У нас во дворе росла абрикос, дерево абрикос. И вот однажды отец весной спилил большую ветку. Спилил ее вечером, и наутро срезанная ветка зацвела. Зацвела большими красивыми цветами. Хотя я не знаю почему, дерево еще не зацвело, живое, которое в порядке, а срезанная ветка зацвела. Не понимаю этих процессов биологических. И тем не менее, братья, как вы думаете, если приложить какие-то усилия и старания, цветущая ветка может принести плоды или нет? Если мы ее прикопаем в землю, обложим навозом, приложим какие-то усилия, в ведро с водой поставим, через несколько дней цветы осыпались, и ветка засохла. И никакие усилия специалистов не могли бы ничего изменить. Ветка не на лозе, она плода не принесет. Ну, как веточка в стакане на подоконнике, приходит весна, набухают почки, вот и цветочки бывают, часто красивые. Но если ветвь не на лозе, она плоды для Бога принести не может. Могут ли в наших церквах быть люди невозрожденные? Не должны, но бывают. Скажем, где-то невзвешенно подошли к крещению, где-то неосторожно, решили не обижать, а вдруг уйдет, как некоторые рассуждают, давайте обижать не будем, а вдруг обидится и уйдет, ну, покрестим. Ну, примерно как это бывает? Заявили на крещение 16 человек. На испытании на членском собрании 15 прошли, а последний, ну, не проходит. Ну, дабы не обижать, покрестим. Или сильно родство, или уговаривает сильно, или общее мнение, чтобы не обиделся. И покрестили. И теперь он в церкви, этот человек. Ну, в поместной. И теперь он что-то делает, поет, проповедует или на благовестие ездит. Братья, для того, чтобы приносить плоды для Бога, необходимо быть на лозе. Написано: «Прибудьте во мне». Понимаю, что это даже больше, чем просто возрождение. Это подчеркивает и правильность наших отношений со Христом. Отец прославится, если мы принесем много плода, но много плода мы можем принести, если мы прибудем на лозе. Очень важно поддерживать наши правильные отношения со Христом, и тогда Он в нашей жизни будет прославляться. Друзья, какая следующая мысль в этой главе для того, чтобы принести плоды для Бога? Кстати, здесь акцент делается не вообще на плодоношение, но написано: если вы принесете много плода. Друзья, написано: святой да освящается еще, и поэтому и в вопросе освящения, и в вопросе плодоношения должен быть рост. Ребенок делает определенную работу, вот, и может достигать каких-то результатов. В процессе возрастания и взросления вот, повышается нагрузка, повышается ответственность, и результаты нашей жизни, безусловно, они должны быть выше. Для того, чтобы приносить больше плода для Бога, необходимо проходить очищение. Написано: «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы больше принесла плода». Братья, мои личные рассуждения, как вот, ну если опять немножко коснуться логических выводов. Если христианин не приносит плоды для Бога, кажется, его нужно очищать. Но это опять логический подход. По слову, братья, ветвь, не приносящую плода, он не очищает. А что он с ней делает? Он ее отсекает. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. Слово «у меня ветвь» – это значит, да, это значит возрожденный. Да, это значит член церкви не ошибочно, но не приносит плод, к сожалению. Он ее отсекает. И всякую приносящую плод очищает, чтобы больше принесла плода. Братья, а если ветвь, приносящую плод, процесс очищения не касается? Если очищение отсутствует, что из этого получится? Я скажу, что получится. Получится дерево, большое и красивое, создающее тень, но не приносящее плода. Знаю одного человека, который насадил сад. Ну и было очень красиво. Большие деревья с обилием ветвей и с ничтожными плодами. Но я ему говорю, нужно обрезку деревьев сделать. Ну, не будучи специалистом, он пригласил одну женщину, которая работала в садоводе. Ну, в смысле, такая у нас там организация есть. Но она пришла и обрезала, братья. И потом я смотрю, а он чуть не плачет. Жалкий вид. Стоит дерево и просто две палки. Две. Ну, все обрезало, что-то. Две палки. Я просто в ужас пришел. Ну, и он тоже. И он тоже. Ну, я его успокоил, говорю, пройдет несколько лет, опять. Братья, и что вы думаете? Буквально через год совершенно изменилась картина. Плодов стало много, и вся ситуация поправилась. То есть, для того, чтобы приносить плоды для Бога, необходимо проходить очищение. Это очень важно для того, чтобы был плод. Приведу пример, братья, с которым лично я знаком. В одной церкви было 40 членов. И проходили многие годы, и практически роста не было. Кого-то покрестили, кто-то умер. И практически церковь не росла. Некоторые верующие говорили, что в церкви заклятые, в церкви грех, надо проходить очищение, потому что покаяния из мира не было, крестили в основном. Ну, по статистике мы примерно просматривали, один человек в год из мира принимал крещение. В основном крещение принимали дети верующих родителей, кого-то покрестили, кто-то умер или уехал за границу. И практически количество членов церкви не изменялось. А потом церковь прошла очищение. И Бог начал совершать работы, братья. Первое крещение после очищения было 5 человек, пришедших из мира. С тех пор прошли годы, на сегодняшний день церковь насчитывает 400 членов. Вот в интервале примерно 18 лет, вот после того очищения, было 40, а сегодня 400 членов в церкви. Вот что такое очищение. Поэтому, братья, даже совершая в личном плане служение, очень важно просматривать нашу личную жизнь. Если что-то в нашей жизни имеется, то, что не прославляет Бога, то, что противоречит Святому Писанию, совесть иногда беспокоит, судит. Нужно очищаться, чтобы личная жизнь, она была на должном уровне, чтобы сохранять добрую совесть, которую, как Писание говорит, некоторые отвергнувшие потерпели кораблекрушение в вере. То есть для того, чтобы приносить плоды для Господа, необходимо, во-первых, быть на лозе, всегда поддерживая правильные отношения с Богом, пребывать во Христе. Во-вторых, необходим процесс очищения. Если я допускаю сознательный грех, имея в виду, все так делают. Кстати, это бывает распространенный очень взгляд. А что я лучше других? Все так живут, и я так живу. И отсюда такая полуживая, бесплодная жизнь бывает, которая в конечном итоге приведет к отсечению. Хотел сказать, к отсечению. Такая жизнь в конечном итоге приведет. Братья, на что еще хочу обратить внимание в этой главе? Писание говорит, «Сия есть заповедь моя, любите друг друга, как я возлюбил вас». Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Друзья, я эту мысль тоже хочу отметить. Для того, чтобы приносить плоды для Бога, необходима любовь. И не только любовь к окружающему миру, но и любовь внутри церкви. Посмотрите, хочу вернуться к стиху, который прочитал в начале. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Понимаю, что приношение плода очень тесно связано с библейскими принципами ученичества. И один из этих принципов Христос сказал: «Любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. И нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих». Это очень важный аспект, братья. Написано: «Узнают мир, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собою». Один человек пришел на собрание и больше не ходит. Я у него потом спрашиваю: «А что ты больше не приходишь? Тебе не понравилось у нас?» А он мне говорит: «Я побыл на собрание, а потом 20 минут стоял во дворе, и ко мне никто не подошел». Вот как люди иногда замечают. Есть люди, приходят, и у них желание, чтобы к ним никто не подошел. Они стараются побыстрее уйти. Но не все такие. Говорит, 20 минут во дворе стоял, и никто не подошел. И еще одна мысль. У одной девочки спрашивают: в одном городе небольшом было две церкви. Обе церкви одного братства. Одна церковь большая, там много молодежи. Вот детская работа хорошо поставлена. Ну, как бы все на таком высоком уровне. А вторая церковь маленькая. Ну, в основном пожилые. И одна девочка ходит туда. Ну, уже такая взросленькая, в маленькую церковь. А у нее кто-то спрашивает: «А что ты сюда ходишь? Вот в другой же церкви интереснее, и для тебя как бы и ровесники там». Она говорит: «А меня там любят». То есть она ходит туда, где ее любят. Братья, очень важно для спасения грешников, чтобы была любовь и внутри церкви, и любовь к окружающему миру. В одну церковь, известную мне, начал ходить милиционер. Ну, в штатском. Люди не знали, что он милиционер. И вот он своей жене говорит: «Ты знаешь, как там интересно? Там так любят друг друга. Они даже после собрания целуются». А еще один человек подошел и его поцеловал. Ну, знаете, так оно ж. Вот. И, в общем-то, скажу, братья, ему это понравилось. Ему это понравилось. Как неудивительно. Мне бы, наверное, нет. Я вот на место неверующего ставлю себя, да? Вот. И что вы думаете? Он уже принял крещение в этом году. Примерно полгода посещал, уже принял крещение. Он увидел любовь. Братья, настоящее благовестие без любви невозможно. Потому что там, где любовь, там возможна жертва. Там возможна жертва. Даже название одной из брошюр: «Любовь измеряется жертвой». Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. И любовь, которая жертвует, она сможет приносить плоды. Подтверждение этой мысли: пшеничное зерно, падшее в землю, если умрет, оно принесет много плода. Любовь способна на жертву, и там, где жертва, там будут плоды. Апостол Павел к Фессалоникской церкви пишет: «Вы сами знаете, братья, о входе нашем к вам, что он был не бездейственным, в смысле результативным. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Братья, передавать вместе с благовестием душу можно, если мы будем людей любить. Если людей любить не будем, если формально, если по обязанности мы будем делать. Не хочу сказать, что результатов обязательно не будет, но тем не менее высоких результатов в этом случае не будет, потому что высокий результат там, где любовь, там, где жертва. Братья, и следующая мысль, которую хочу отметить в этом тексте. Для того, чтобы приносить плоды, нужны страдания. Дальше написано вот как: «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам: раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас». Братья, для того, чтобы приносить плоды для Бога, нужны страдания. Страдать обычно не хочется, не нравится. И если посещает какая-то скорбь или страдание, человек пытается их или обойти, или как-то освободиться, если есть возможность. Но скажу, друзья, страдания нужны для того, чтобы приносить плоды. И поэтому в совокупе с этой же мыслью о любви Христос говорит, нужны страдания. Меня гнали, будут гнать и вас. Хотя не нравится, неудобно бывает. Кажется, если свобода или страданий нету, наоборот, результаты должны быть выше. Друзья, страдания нужны для того, чтобы приносить плоды для Бога. И это очень-очень важно. Хочу подтвердить некоторыми текстами Писания. Очень сильно мне нравится, которые слова сказал Иосиф. Когда у него родился второй ребенок, он назвал ему имя Ефрем и сказал, «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Братья, в земле страдания Бог делает плодовитыми. И поэтому страдания, они тоже нужны. Посмотрите, израильский народ. В земле Гесем Израилю хорошо жилось или плохо, братья? Сначала хорошо жилось, пока был жив Иосиф, и пока был жив царь, который знал Иосифа. Было хорошо. Удобная земля, хорошее пастбище. А потом умер Иосиф, и умер царь, который знал Иосифа, и восстал другой царь, и начал притеснять Израиля. Мы знаем, как жестоко Израиля притесняли. И написано, но чем больше притесняли Израиля, тем больше он умножался. Братья, посмотрите на жизнь и нашего братства. Сегодня нас больше, чем 70 тысяч членов церкви. А посмотрите, какие страдания были в прошлом. И эти страдания, они нужны были для того, чтобы Церковь Христова размножалась. Бог допускал эти страдания. И слава Богу, сегодня у нас около 3000 церквей и групп. У нас много служителей, миссионерских точек, друзья. И ежегодно около 2500 принимает крещение. И если Господь будет усматривать снова страдания, а на уровне, друзья, все равно нормальной христианской жизни, Бог страдания допускает, чтобы мы приносили плоды для Царства Небесного. Один пример, братья, из темы, о которой мы сегодня и рассуждаем. Вот. Дерево для того, чтобы приносило плоды, его не только очищают, заботясь, но его еще и окапывают. Ну-ка так вот вокруг. Для чего окапывают дерево, братья? Я обычно думал, для того, чтобы рыхлая почва легче воспринимала влагу. Оказывается, не для этого. Я где-то вычитал или слышал такую мысль. Когда дерево окапывают, через окапывание дерева уничтожаются корни, которые вверху. Ну, я и сам это замечал, часто деревья окапывал. Когда окапываешь дерево, слышен треск. То есть разрываются корни, которые вверху. Эти корни называются росособиратели. И разрыв корней, как будто чуть-чуть жалко дерево, когда, как будто нарушается корневая система. А говорят, что нарушение этих корней, росособирателей, нужно для того, чтобы дерево в поисках влаги устремлялось в глубину. И тогда, когда будет и засуха, то корень, устремленный в глубину, он все равно добывает влагу. Считается, что корневая нормальная система, она примерно по своему объему, я имею в виду в пространственном плане, она такая же, как крона. Вот интересно, в Америке есть деревья, называется секвойя. Это самое большое дерево в мире. У него часто диаметр ствола достигает до 10 метров. И высота этого дерева больше, чем 150 метров в высоту. Я видел такие деревья не один раз. Вот. И, кстати, эти деревья растут в засушливых районах. И корни настолько глубоко устремляется, чтобы питать дерево, ствол 10 метров в диаметре и 150 метров в высоту. Корень устремляется в глубину. Братья, Бог допускает страдания для верующего, чтобы корневая система укреплялась, и тогда никакие бури, никакие стихийные бедствия или засуха, написано, и во время засухи оно приносит плод, потому что оно все равно находит влагу. Поэтому, друзья, страдания и скорби Бог допускает для того, чтобы мы были плодоносными. Посмотрите, как хорошо написано. Севшие со слезами будут пожинать с радостью. Поэтому слезы тоже нужны, братья, слезы нужны и скорби нужны. С радостью пожинать будем. Друзья, и последняя мысль. Для того, чтобы приносить плоды, необходимо идти. Написано, не вы меня избрали, а я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод. Нам иногда хочется, чтобы мы приносили плоды без каких-то значительных усилий. Но чтобы приносить плоды, необходимо прилагать усилия, необходимо идти. И часто и семья оставляется, или обжитые места оставляются, уютные дома, квартиры, вот горячая, холодная вода, комфорт и все прочее. Друзья, я встречал на некоторых миссионерских точках, в убогих, в тяжелых условиях живут люди, которые раньше жили в миллионных городах, в совершенном, в хорошем удобстве. Но оставив уют, оставив удобство, многие пошли для того, чтобы, совершая служение в винограднике Христа, приносить для Него плоды. Братья, мы часто восхищаемся результатами служения апостола Павла. Ну, пытаемся все это объяснять, скажем, ну, не без основания мы находим причины, почему служение апостола Павла было настолько успешным. Но я хочу на одну причину вот в этом аспекте обратить внимание. Апостол Павел пишет о себе: «В труде и в изнурении, часто в бдении, на холоде и жажде». Вот так вот совершался его труд. «В труде и в изнурении приобретались плоды для Царства Божия». Посмотрите, друзья, муж-македонянин позвал Македонию, и Павел пошел, и много было и трудностей, и темница была, хотя, как кажется, немногие люди обратились там. И тем не менее зарождались церкви и в Филиппах, и в Коринфе, и в Фессалониках, и в разных местах зажигались вот эти светильники, вот Царство Небесное, Церкви Христовы поместные. Поэтому, друзья, для того, чтобы быть плодоносными, надо работать. Иногда, кажется, малая результативность, она немножко дух угашает. Знаю такие места, друзья, бывает, что переселилась семья, трудились, и сколько-то лет прошло, а результаты как будто маленькие. Или бывает, мы не видим тех результатов, которые, ну вот, должны были бы быть ожидаемыми в нашем служении. Друзья, тем не менее, я скажу, что мы должны работать, а результат будет производить Бог. Посмотрите, Павел пишет: «Я насадил». И хорошо, когда есть тот, кто поливал. Аполлос поливал. Наша задача – насаждать и поливать. А произращать будет Бог. И, возможно, зачастую результатов труда мы можем и не увидеть в силу каких-либо обстоятельств. Один маленький пример приведу из личной жизни и буду к концу подходить. Ехал я однажды в поезде. Ну и рассказывал людям о Христе. Одна женщина противилась. Ну так возражала, немножко она там грамотная, и вот она аргументы всякие. Ну я обычно стараюсь не спорить, а когда надо было мне выходить, она дальше ехала, я все-таки подписал и дал ей трактат, и подписал адрес, зная, в какой город она едет. Прошло сколько-то лет, наверное, лет 7 или 8 прошло. И в силу обстоятельств я оказался в этом городе. Вот в церкви. И как раз было членское собрание испытания крещаемых. 5 человек проходили испытание крещаемых. И после членского собрания ко мне подходит одна женщина и говорит: «Николай Степанович, вы меня не узнаете?» Ну, я внимательно к ней присматриваюсь, говорю: «Нет, не узнаю». «А вы присмотритесь внимательно». Внимательно присматриваюсь, что-то знакомое, но не узнаю. Она говорит: 7 лет назад мы с вами ехали в поезде. И я с вами ссорилась, даже вас оскорбляла. И вы мне дали трактат. А потом прошли годы, и у меня начались проблемы. Умер муж, что-то еще. Вот, и я нашла ваш трактат, а там адрес. И я пришла в церковь. Вот, и теперь она уже член церкви. Она приняла крещение. Хотя, если бы я там не оказался, я бы и не подозревал. Кому-то мы дали трактат, кому-то слово сказали, кого-то пригласили на собрание. А Бог совершает свою работу. Но если мы это не делаем, если мы, скажем, сидим дома, нам удобно, нам уютно, вот где-то мы постеснялись, где-то мы думали, мы не избраны для этой работы, мы к чему-то другому избраны, вот и так дальше. Да, что-то может быть. Тем не менее, братья, для того, чтобы приносить плоды для Бога, нужно идти. Нужно быть на лозе, нужно проходить процесс очищения, нужно любить, и страдания нужны, и нужно идти. Не вы меня избрали, но я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Плохо будет, если, друзья, вот эту мысль просто опущу. И чтобы плод ваш пребывал. Плоды для Царства Божия, друзья, нужно не только приобретать, их нужно сохранить. Их нужно сохранить. В одном месте проходило благовестие, 60 человек покаялись. Ну, им дали хорошее наставление, что они Библию должны читать. Неплохо, если собираться будут, церкви в этой местности не было. И благовестники уехали. Приехали через полгода, и этих 60 покаявшихся они уже не нашли. Так бывает, друзья. Мы что-то можем делать, и смотришь, души пробуждаются, а смотришь, все рассеялось. Павел насадил, а Аполлос не поливал. И что из этого получится? Кто-то насадил, и никто не поливал. Но хорошо, когда Аполлос поливал, и чтобы плод ваш пребывал. Я один раз наблюдал такую жалкую, ужасающую почти картину. Громадная гора пшеницы. Я воспитывался в сельской местности, и поэтому с этим знаком. Когда-то и на комбайне работал, вот в силу обстоятельств. Огромная гора пшеницы. Идет проливной дождь, и эта гора пшеницы не накрыта. На открытом таку. Идет проливной дождь, и ручей громадный, как река, ручей из воды и пшеницы. Из воды и пшеницы. Жалкая картина. Поэтому, братья, пусть Господь благословит, чтобы мы насаждали и поливали, и чтобы мы хранили. В книге «Песни песней» написано: «Это сберегла я для тебя, мой возлюбленный». А что сберегла? «Всякие превосходные плоды, новые и старые, это сберегла я для тебя, мой возлюбленный». Братья, пусть Господь благословит, чтобы мы боялись бесплодной жизни. Всякую ветвь, не приносящую плода, Он отсекает. Но если мы будем приносить плоды, и будем расти, и будем очищаться, и трудиться, и дальше братство будет расширяться, и имя Господне прославляться будет. Аминь. Помолимся.